Глава 41. Элли предложила, чтобы Кэнди сама выбрала место встречи. Пусть чувствует себя уверенно и в безопасности. Кэндис выбрала ресторан на крыше, расположенный, какая неожиданность, на крыше отеля «Уилшир» в центре города. Элли знала этот ресторан. Его обожали туристы и не только за восхитительный вид на Лос-Анджелес. В интернете писали, что летом в здешнем бассейне плещутся модели, профи и начинающие. Ресторан нанимал девушек, чтобы они завлекали посетителей мужчин и разводили их на VIP-обслуживание в эксклюзивных кабинках и дорогую выпивку. Лето давно кончилось, стоял декабрь, однако день выдался не по-декабрьскому теплый. Бассейн и эксклюзивные кабинки пустовали, но повсюду была роскошная публика, у двух барных стоек кипела жизнь. Элли заметила парочку третьеразрядных знаменитостей, звезд, давно забытых всеми реалити-шоу. Кэнди сказала, что на ней будут джинсы и белая рубашка, а сама она высокая, с короткими темно-русыми волосами. Ни у барных стоек, ни в зале Элли не увидела никого, кто подходил бы под это описание, поэтому прошла вдоль бассейна к ступенькам, ведущим на веранду. Там повсюду стояли кушетки и кресла, а для более интимных бесед — кровати с плюшевым изголовьем и художественно разбросанными декоративными подушками. Здесь тоже яблоку было негде упасть. Официанты, разносящие напитки и закуски, сбивались с ног. И здесь тоже не было никого похожего на Кэндис Джексон. Может быть, она застряла в пробке? Обычное дело в Лос-Анджелесе. Лишь бы только не передумала в последнюю минуту. Элли достала телефон и уже хотела позвонить Кэндис, но тут краем глаза увидела, как с бордового дивана поднимается и робко машет рукой женщина в темных очках с овальными стеклами. По дороге в ресторан Себастьян показал Элли фотографию Кэндис Джексон с сайта фирмы, где она работала. Элегантная, пышущая здоровьем женщина в темно-сером деловом костюме и на каблуках всем своим видом излучала уверенность. Но сейчас перед Элли словно стояла совсем другая женщина. И дело было не только в том, что ее волосы в резком дневном свете казались сухими и ломкими. Кэндис Джексон страшно похудела, а весу в ней и так было немного. Бледная, с запавшими щеками, костлявыми запястьями и потухшим взглядом, эта новая Кэндис Джексон напомнила Элли ее мать в последние дни жизни в больнице, когда рак и деменция сожрали без остатка ее мышцы и жировые ткани, превратили когда-то полную сил женщину в жалкую, облысевшую тень человека. Кэндис была больна. Не раком, другим недугом, столь же хитрым, коварным и всесокрушающим. Подавая ей руку, Элли почувствовала алкогольные пары. Ладонь Кэндис была легкой, хрупкой, словно птичье крыло. «Спасибо, что согласились со мной встретиться», — сказала Элли. «Я вам очень, очень признательна». Кэндис вымученно улыбнулась и забилась в угол дивана с таким видом, будто мечтала об одном — просочиться между подушками и исчезнуть. Элли села рядом с ней. Разговор предстоял интимный, а Себастьян собирался слушать его через телефон, спрятанный в клатче, который Элли, предварительно вынув кредитку, непринужденно положила на диван. «Здесь делают отличную мимозу». Кэндис взяла с кофейного столика высокий узкий бокал, наполненный оранжевой жидкостью. «Хотите попробовать?» Элли не хотела пить. Чего она хотела, так это создать для Кэндис уютную обстановку, заставить ее максимально расслабиться. Улыбнувшись, она сказала: «Думаю, для такого разговора мне понадобится что-то позабористее, вроде бурбона». Элли раскрыла меню. «Что вы порекомендуете из еды?»
«Тут все вкусное, но мне ничего брать не надо».
«Вы не голодны?»
«Мне, наверное, сейчас лучше придерживаться жидкой диеты».
Официант был симпатичный и улыбчивый. Кэндис под его учтивым взглядом словно увяла, уставилась в столешницу и заказала себе две мимозы. Элли заказала двойной бурбон «Ноб Крик», неразбавленный и безо льда, и попросила официанта принести немного закусок на случай, если Кэндис передумает насчет еды. Судя по ее виду, ей не мешало подкрепиться. Когда официант ушел, Кэндис вздохнула и покачала головой.
«Я так хорошо держалась. Почти месяц ни капли в рот не брала».
Элли не придумала, что сказать, и поэтому промолчала. Она заметила, как глаза Кэндис бегают за стеклами темных очков.
А потом пришла сюда и... Не знаю. Просто не смогла с собой совладать.
Из-за пола?
И вот из-за этого. Кэнди смахнула рукой на ясное голубое небо. Не любите Лос-Анджелес?
Кэнди сфыркнула.
Этот город — один большой дурдом на свежем воздухе. Потому-то сюда истекаются всевозможные психопаты и предатели.
Она осушила свой бокал с мимозой.
Я не сомневаюсь, здесь все сгорит дотла. Да, пожары, —
Кэнди кивнула.
Чувствуете гарь в воздухе?
Элли вправду ее чувствовала. А вдруг Кэнди права в своем прогнозе? Повсюду говорили и писали, что огонь постепенно берет город в кольцо, и перегруженным пожарным не удается его сдерживать.
«Но так как вы обо мне узнали?»
— спросила Кэндис. Или была готова к этому вопросу?
«Пол пару раз упоминал о вас. Ну, знаете, как это бывает, когда люди начинают разговаривать о своих бывших и всяком таком».
«Да?
И что он обо мне говорил?» Поинтересовалась Кэндис, стараясь сохранять непринужденный тон.
«Только хорошее», — заверила Элли.
«Что-то сомневаюсь. У нас все было отлично. По крайней мере, мне так казалось. А потом он вдруг перестал звонить.
Возможно, он вас бросил.
Я сначала так и подумала. Но пару недель назад выяснила, что никто его не видел уже несколько месяцев».
«Он переехал?» Элли уловила в голосе Кэндис явственное облегчение.
«В том-то и загвоздка. Никто не знает. Я не часто видела друзей Пола.
Вы наверняка встречались с этим его закадычным приятелем, Брэдли Гьюдри?»
«Никогда о таком не слышала»,
— быстро ответила Кэндис. По ее поспешности Элли тут же поняла, Кэндис врет. И решила не давить.
«Вы говорили с его матерью?» — спросила Кэндис.
Элли напомнила себе, что отвечать надо максимально расплывчато, нельзя, чтобы ее поймали на лжи. Она уже открыла рот, но тут Кэндис поморщилась и сказала: «Черт, я забыла, что она умерла. От рака, кажется. Я не была с ней знакома.
Она была славная. Она мне нравилась. И она, и его отчим Себастьян.
А с ним вы говорили?»
«С ним я тоже не знакома. За все время наших отношений с Полом я ни разу не видела его родителей. При мне он почти не упоминал о них. Я решила, что он просто с ними не ладит».
«Ну что же», — сказала Кэндис,
— «поверьте, без Пола вам будет лучше».
«Моя психотерапевт говорит то же самое. Она назвала его токсичным нарциссом».
«Похоже, она умная женщина. Вам следует к ней прислушаться».
«Я прислушиваюсь. Точнее, пытаюсь». Усмехнулась Элли в глубине души, стыдясь того, что манипулирует человеком, явно перенесшим эмоциональную травму. «Она все побуждает меня двигаться дальше. Да я и сама этого хочу. Честное слово, хочу. Но, как я вам говорила по телефону, какая-то часть меня требует понять, почему».
«Это не из-за вас. Возможно, вы правы».
«Нет». В голосе Кэнди зазвучала сталь. «Я совершенно точно права. Я ведь не хочу, чтобы он ко мне вернулся или что-то в этом роде. Но мне нужно откровенно с ним поговорить».
«Зачем? Пол не скажет правду, он на это не способен.
Опять же, и это мне психотерапевт говорила. Но мне нужно закончить эту главу, чтобы двигаться дальше, продолжить жить своей жизнью. А терапевт уверена, что для этого необходимо с ним побеседовать. Не через мессенджер, не по телефону, а лично. Терапевт говорит, я должна во всех подробностях рассказать ему, что он заставил меня вынести. Она привела в пример жертв насилия. В суде им дают зачитать документ, который называется «Заявление потерпевшего». Это помогает им вновь обрести силы, начать жить заново.
«Удачи!
У вас нет никаких соображений относительно того, где мне искать Пола?»
Кэндис покачала головой. «Я с ним не разговаривала, господи, уже почти год».
Она помолчала, потом глубоко вздохнула.
«Нет смысла с ним разговаривать. Но мне нужно хотя бы попытаться.
Нет, не нужно.
Почему?
Потому, — ответила Кэндис, — что Пол — это зло воплотит.